Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». Веду сегодня ее я, Виталий Дымарский. Дима Захаров по-прежнему в отпуске. Ну, а в гостях у нас сегодня Владимир Бешанов, хорошо вам известный историк, приехавший к нам из Бреста. Хотел сказать, из далекого, а не так уж далеко.
Добрый вечер. Да. Добрый вечер.
Владимир Бешанов уже не раз был в нашем эфире. Мы с ним подводили итоги Сталинградской битвы. Говорили о периодах, о некоторых периодах и 41-го года, да, и 42-го. Ну, а сейчас мы уже после Сталинграда. Что же у нас происходило на театре военных действий? Ну, в первую очередь, конечно, на Советско-Германском фронте. Весной, летом 43-го года. Вообще, как развивались события после Сталинграда? И, может быть, такой первый вопрос, Володя, вам следующий. Как бы общепризнано, да, что Сталинград – это коренной перелом во Второй мировой войне. Ну, в Великой Отечественной войне, кто как предпочитает говорить. Теперь вот 2 февраля. 2 февраля считается официальной датой завершения Сталинградской битвы. Коренной перелом произошел. Окружена армия Паулюса, взяты военнопленные, много народу погибло, сам фельдмаршал оказался тоже в плену. И что? Перед Красной армией стратегические просторы и вперед на Германию?
Ну, в общем, примерно так.
Должно было быть или так и было?
Должно было бы быть, ну, примерно так. Во всяком случае, если бы получилось так, как планировали, то, наверное, война бы закончилась, ну, на год раньше, как было задумано. То есть Сталинград, сама битва и послесталинградские события, то есть были задуманы соответствующие планы, которые должны были привести к полному разгрому группы армий «Юг», группы армий «Север», группы армий «Центр». То есть, но было допущено, скажем так, две ошибки, хотя не ошибается, тот же ничего не делает. И даже первую ошибку, может, и нельзя было бы назвать ошибкой, но вторая была ошибка действительно допущена, которая привела к тому, что не была разгромлена группа армий «Юг» и все остальное, и советские войска не вышли к Днепру, как планировалось. То есть, как, по минимуму планировалось выйти к Днепру.
К какому периоду?
Вот зимой 43-го, там, к марту, февралю.
То есть сразу после Сталинграда?
Да, сразу после Сталинграда. Был проведен ряд операций, некоторые операции просто блестящие были проведены, на самом деле.
Вы имеете в виду, что освобождение Ростова?
Нет, как раз освобождение Ростова, немцы Ростов оставили сугубо добровольно. То есть после Сталинграда...
Для того, чтобы сконцентрироваться там на Тамане и...
После Сталинграда планировалось сделать что? Нанести удар на Ростов, отрезать полностью группу армий А на Кавказе, то есть замкнуть Ростов-Батайск, это было весь первый квартал, это основные были пункты, замкнуть вот это кольцо и группу армий А на Кавказе окружить, уничтожить, ну и как у нас это всегда принято, значит, пленить и так далее, и так далее. Вот это как раз не получилось.
Почему?
А вот тут как раз говорю... Вот
то, есть что... наши ошибки или, так сказать, или просто
наших ошибок,
сопротивление
фактически,
немцев?
И то, и другое. Фактически наших ошибок, ну, можно сказать, то, что говорю, первая ошибка. Можно называть ошибкой, нельзя называть ошибкой. Это уже сейчас спорят до сих пор. Первое, значит, для того, чтобы нанести удар вот этот и захватить Ростов, надо было не жалеть для этого сил. Но Манштейн пытался пробраться к Паулюсу, мы кинули туда силы. И второе, мы приняли решение ликвидировать армию Паулюса в кратчайшие сроки. Вот. Многие сейчас пишут и спорят, и тогда, кстати, спорили даже в то время, что стоит ли заниматься ликвидацией армии Паулюса. Ну, сидят там в окружении там, 200, там, 150 тысяч человек, без топлива, кругом Донская степь, снег, мороз, минус 30 и так далее, и так далее. То есть даже Малиновский, давая интервью Александру Верту, американскому корреспонденту, говорил, что армия Паулюса — это просто лагерь вооруженных военнопленных. И споры были и тогда, и сейчас продолжаются. Стоило ли вообще? Немцы все говорят, что не стоило вообще давить эту 7 армий Донского фронта, занимались разгромом этого котла, уничтожением армии Паулюса. 7 армий.
Минимум. А что, их надо было оставлять просто в окружении?
Оставить 3 армии в окружении, 4 армии минимум можно было бросить как раз на Ростов. То есть нехватка сил туда, на то направление, на это направление. То есть многие спорят, что да наоборот, хорошо, что немцы там сидели. Туда летели самолеты постоянно, транспортные, летели очень издалека.
Для снабжения.
Да, для снабжения. Мы их сбивали успешно. Вот, более 1000 летчиков немецких погибло, снабжая армию Паулюса. То есть даже такое мнение звучало, иногда бы надо бы их и пропускать было так, чтобы они там сидели дальше. То есть мы сбивали самолеты, мы уничтожали экипажи, и пусть бы даже прорвался туда этот год. Пропустить его, и пусть они там сидят в окружении и так далее. Они потом сдадутся, им нечего будет там есть, пить там, и морозы и так далее. То есть такое мнение существовало, оно и сейчас существует, оно существовало даже и тогда. И в воспоминаниях Чуйкова есть такой эпизод, что Чуйков на встрече со Сталиным, Сталин ему вдруг задает вопрос: вы как считаете, не напрасно ли мы вот уничтожили Паулюса? Может, надо было Гота пропустить, там, закрыть кольцо и так далее, и так далее. И сам же отвечает: народу очень нужна была победа. То есть Сталину в данный момент важнее было вот именно, ну, стопроцентная возможность одержать убедительную победу, то есть вот уничтожить эту армию Паулюса и показать всему миру, что да, вот эта победа,
что было, что показать,
эта
что
победа
было, о чем рассказывать.
200%, да. И поэтому не стали рисковать. Отменили операцию «Малый Сатурн», вот, ради этого кинули 2-ю гвардейскую армию навстречу.
Что такое «Малый Сатурн»?
Нет, была операция «Сатурн», да. Я оговорился. Операция «Сатурн» сразу после Сталинграда предусматривала прорыв на юг, к Азовскому морю, и, значит, отсечение группы армии А. Но после того, как Манштейн начал прорыв к Сталинграду, часть сил пришлось бросить. Бросили ему вот под его танковый клин, бросили 2-ю гвардейскую армию Малиновского и так далее. И Сатурн превратился в Малый Сатурн. Это отдельная песня, но направление удара изменили, силы изменили, естественно. Вот. Поэтому Манштейн, ну, как бы спровоцировал. То есть на самом деле у Манштейна было не так много сил. Он прорывался там 3 танковыми дивизиями, и на флангах у него были вот румынские части. Но он спровоцировал бросить силы на отражение этого удара, и советская команда верховная отказалась от операции «Сатурн». Итак, вернее, отказалась, а в «Малый Сатурн».
Володь, да. Давайте вернемся к ошибкам. Значит, вот вы сказали, первая ошибка — это то, что ошибка не ошибка, но
да, это
очень дискуссионный вопрос.
Да,
это нужно ли было...
Это риск просто.
Нужно ли было уничтожать армию Паулюса. Вторая ошибка.
А второе — это то, что привело уже к поражению под Харьковом. То есть, если поначалу...
Я напомню, что это лето 43-го года.
Это март 43-го года, даже не лето. Это март 43-го года. То есть, если поначалу осторожничали, если поначалу хотели стопроцентно одержать, вот туше сделать, то потом, наоборот, появилась такая эйфория от одержанных побед, потому что все-таки Сатурна не было, но Малый Сатурн был. Малый Сатурн — это был удар, когда Манштейн прорывался к Сталинграду. В это время севернее, на Среднем Дону, 4 танковых корпуса советских взломали оборону 8-й итальянской армии, разгромили ее вдребезги просто, итальянскую армию. Собственно говоря, выйдя вот во фланг этому корпусу, который прорывался к Сталинграду, и знаменита эта история, танковый корпус Баданова прорвался, Танцинский корпус, в Танцинскую, это был аэродром, который снабжал сталинградскую группировку, прорвался, захватил ее, уничтожил там самолеты прямо на аэродроме, спор идет, сколько там было, наши говорят 300, немцы говорят в два раза меньше, но неважно. То есть уничтожил самолеты эти, то есть захватил базовый аэродром, который снабжал сталинградскую группировку. И когда вот побежала вся эта итальянская армия, она реально побежала. Вот вся эта операция на прорыв к Сталинграду потеряла смысл. Вслед за итальянской армией разгромили венгерскую армию, опять же на фланге, это верхний, средний и верхний Дон. Вот. И вся операция потеряла смысл. То есть у Манштейна осталась одна головная боль. Как спасти группу армии А, которая сидит на Кавказе, вот, у него, он все время там спорил с Гитлером и так далее, что надо побыстрее его выводить и так далее. Вот. А Гитлер хотел хоть что-то там оставить за собой. То есть его фюрерский организм ему не позволял. Ну, оставить там нефтевышки Майкопа, там, а Манштейн предлагал вообще и Донбасс оставить. Вот. И в результате вот этих операций было принято решение. 24 января Гитлер принял решение оставить полностью Северный Кавказ, потому что, да, иначе другого выхода нет. То есть, иначе другая альтернатива была, это полный разгром всего южного крыла Восточного фронта. Полный разгром. Но мы эту задачу решить не смогли, потому что, действительно, возникла такая эйфория от этих побед. Вот разгромили итальянцев, разгромили венгров, а когда наталкивались на немецкие части, немножко у нас успехи были не такие блестящие. Вот.
Ну, во всяком случае, ведь хотели сразу после Сталинграда весной освободить Новороссийск, да, Таманский полуостров.
И выйти к Днепру.
И выйти к Днепру.
Как
и
минимум.
С Новороссийским и Таманским полуостровом пришлось отложить все на осень, по-моему, 43-го
да.
года. То есть там немцы сконцентрировали довольно значительные силы.
Вся 17-я армия, вот генерал Руофа, ушла на Таманский полуостров, плюс первая танковая армия Клейста, которая... уже не Клейст командовал, Маккензен, которая уходила через Ростов, две дивизии тоже оставила на Таманском полуострове, потому что Гитлер все-таки считал нужным сохранить плацдарм. Хотя со стратегической точки зрения, ну, в дальнейшем это просто оказалось бессмысленная вещь, там почти 400 тысяч человек сидело на этом плацдарме. Вот. Но они там отошли, закрепились на голубой линии, и наши войска очень долго, упорно, весной 43-го года, кроваво пытались эту линию сломать. Не сломали, не получилось, отложили, да.
Там очень жестокие шли воздушные бои.
Очень жестокие
бои,
воздушные бои были. Да.
Там же вот именно отличился Покрышкин.
Покрышкин, да, он оставил воспоминания на эту тему, да, и что туда были брошены лучшие немецкие авиачасти, там всякие, вот как у нас привык, там тузы и прочие, ну, эксперты, которые участвовали в воздушных боях. Но с точки зрения большой войны, этот Таманский плацдарм, он уже не представлял никакого, в общем-то, интереса и никакого значения, в конце концов. Ну, был он там до осени, осенью ликвидировали. Смысл в том,
ну,
что...
как там же, где, а нет, под Новороссийском еще, да, была знаменитая Малая Земля?
Малая Земля, десант, но это все было в стороне от больших событий. То есть, а вот Ростов нам удалось взять только после того, как Гитлер дал разрешение полностью вывести первую танковую армию, то есть подчинил ее при выводе части Манштейну, и оставили немцы Ростов, в общем-то, скажем, ну, не скажу, что добровольно, конечно. Мы их заставили оставить Ростов, вот, и отошли на реку Миус. Это позволило Манштейну использовать части первой танковой армии для того, чтобы их перебросить на свой левый фланг под Харьков. А мы в это время взяли Харьков. Мы в это время взяли Харьков. А Харьков мы взяли, разгромив, я говорю, итальянцев первым делом, потом мы разгромили вторую венгерскую армию, вышли к Харькову. Но все это непрерывное наступление и вся эта эйфория, а к этому времени коммуникации растянулись на 500 километров, значит, горючие, боеприпасы и прочее, снабжение, все это зимой, февраль 43-го года, по воспоминаниям Верта, это минус 44 градуса было. То есть мы Харьков взяли, а удержать его не смогли. То есть, и потом, я говорю об этой эйфории, Ватутин командовал как раз Юго-Западным фронтом. Ватутин это был, ну, одаренный, как сказать, мальчик, не мальчик, да, да. Ну, это был талант генерального. Нет, ну просто это был талант генерального штаба. Вот по воспоминаниям он все свободное время вот проводил не то, что вот там занимался своим там фронтом, само собой. он рисовал планы операции для всех фронтов. Но он же был начальником оперативного управления Генштаба, прежде чем попросил у Сталина фронт. Вот, то есть он рисовал планы разных операций. То есть, ну, это такой советский Мунштейн в каком-то смысле. И в него очень верили, как в стратега и в генеральном штабе, в Москве и так далее. И вот он был уверен, и командующий Воронежским фронтом, соответственно, был уверен, и Москва, соответственно, была уверена, что первая танковая армия, которую с Кавказа перебрасывают, она идет на запад, и вообще немцев главная цель — уйти за Днепр и там закрепиться, на Днепре. То есть это была вот идея фикс. Вот она как влетела в голову, не знаю, всем. И никто больше на другие какие-то факторы не обращал внимания. То есть немцы хотят уйти за Днепр. Наше дело — преследовать, уничтожать там, окружать там, если получится, и так далее. Вот. А немцы, на самом деле, Манштейн эту первую танковую армию перебросил под Харьков, создал два ударных кулака, 48-й танковый корпус Кнобельсдорфа, и из Германии приехал второй танковый корпус СС. И нанес контрудар. И, в общем-то, забрал Харьков обратно.
Харьков обратно.
Да. То есть вот, вот здесь это уже ошибка. То есть об этом пишет и Штеменко, и так далее, что надо было остановиться, надо было одуматься. И он пишет, и наша разведка в этом вопросе сработала слабо. То есть приняли желаемое за действительное. И перемещение немецких войск от Ростова вот к Харькову, там, к Полтаве, было воспринято как стремление немцев вот, смазать пятки салом и за Днепром создать какую-то...
Ну, да, в общем, там скорость у нас продвижения была довольно большая после Сталинграда, да?
Как бы... Когда вот били союзников немецких...
Да, то все было хорошо.
50-70 километров в час. Когда били итальянскую армию... Нет, ну, это правильно, в конце концов, это же тоже военное искусство, найти слабое звено. А итальянская армия, 8-я, это было, несомненно, слабое звено. То есть у нас с итальянцами, они никогда не были нашими соседями. Нам с итальянцами вообще делить нечего. То есть это две нации, которые друг с другом, ну, никак не сталкивались никогда в жизни. Последний раз итальянцы были в России, ну, в армии Наполеона, там. Да. 12 языков. Вот. Они там тоже участвовали, вот, когда он собрал там тоже огромную армию.
Сам Наполеон был почти итальянец.
На Москву, да. А так, в принципе, итальянцам совершенно непонятно было, куда они приехали, зачем они приехали, что они здесь делают, за сколько там верст от собственного дома. Вот. И, кроме того, итальянские все-таки и венгерские, и румынские вот эти дивизии, они были гораздо все-таки к 42-му году, к началу 43-го, качественно хуже русских, советских. То есть они были хуже.
Но тем не менее, вот я смотрел там новую там, литературу всякую военную, и вот относительно даже вот румынских, да, армий, которые всегда считались таким тоже, как вы говорите, слабым звеном, да, но они вполне прилично воевали там в 41-м, 42-м годах. Да, и все-таки так уж нельзя было сказать, что это какие-то мальчики для битья.
Дело не в том, что, допустим, румыны, венгры, итальянцы плохие солдаты. Не об этом речь идет. На самом деле, венгерские дивизии, начальник штаба Воронежского фронта Казаков пишет, ценили выше даже иногда немецких, исходя из опыта Первой мировой войны, что в австро-венгерской армии венгерские дивизии были наиболее боеспособные. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что война в 43-м году, это была война, которой эти дивизии не соответствовали по качеству вооружения.
Вооружение-то было немецкое?
Нет. Не соответствовали по качеству, по уровню этой войны, не соответствовали по опыту этой войны. То есть немцы, понятно, да. Угу. Наши к 43-му году приобрели кровью и так далее очень хороший опыт. Все-таки Сталинград и последующие операции это подтвердили. Вот. Приобрели опыт. У них не было этого опыта. Это раз. То есть офицеров, генералов и так далее. Опыта современной войны. Второе. Ну, у этих армий союзников в то время никакого немецкого вооружения не было. Это они после их стали вооружать. Итальянская армия приехала на фронт, имея, значит, своих 55 танков типа Л-40, это значит легкие танки, с 20-миллиметровыми пуколками типа Брэда там. И этот батальон сходил в атаку в один раз. И его перестреляли наполовину наши просто противотанкисты с противотанковых ружей. То есть легкие танки и так далее. Итальянцы неоднократно обращались к немцам на тему, что у них в их дивизиях не хватает, во-первых, противотанкового вооружения, зенитного вооружения и современных средств связи. То есть... Ну, это то, что вот как раз современная война отличается. Немцы им неизменно отказывали, говорили, что в таком духе самим не хватает. Дескать, самим не хватает. И итальянцы вот под Сталинградом воевали именно со своим вооружением. Ничего немецкого у них, по сути дела, не было. Что у них было немецкое, это когда они сидели на Дону. Их же посадили на второстепенный участок. На берегу Дона они сидели там, окопались, обложились минными полями. И все, что было у них немецкого, это отдельные немецкие полки, которые были вклинены между итальянскими дивизиями, как корсет какой-то, скрепляющий оборону. Ну и второе, сказать, кроме вооружения, это у них не было тяжелой артиллерии на самом деле. Вот. И просто нежелание воевать. Они приехали на этот фронт, я просто недавно прочитал эту книгу, на итальянских источниках написано. Вот они ехали на этот фронт, на восточный, как там пишется, с улыбкой туриста. То есть вся затея была в чем? Что Муссолини решил, что ну месяц-другой России каюк. И, значит, надо как-то обозначить участие Италии вот этой решающей победе. Он так и говорил, что 200 тысяч за столом переговоров – это совсем другое, чем 60 тысяч. Потому что 60 тысяч – это был итальянский экспедиционный корпус, он с августа 41-го участвовал в боевых действиях там. Особо себя не проявил, никто не помнит, что он там сделал.
Хотя есть свидетельство и о том, что Муссолини, ну, правда, это не, там, не 41-й год, конечно, а уже позднее, что он вообще хотел выскочить из этой войны.
Так вот, как раз после разгрома 8-й итальянской армии. То есть сначала он обратился к Гитлеру еще осенью 41-го, в октябре примерно, когда Гитлер, как раз операция «Тайфун», наступление на Москву, и Муссолини обратился к Гитлеру через министра иностранных дел Чано увеличить контингент итальянских сил в 3 раза. То есть он думал о том, что вот послевоенный мир, будут мирные конференции и так далее, и Италия с Германией должна, ну, где-то на равных. То есть он равноправного партнерства хотел в послевоенном мире. Вот. Гитлер тогда особого энтузиазма не проявил, сказал, ну, в общем, да, неплохо бы, но мы посмотрим. Используем итальянцев за Кавказом. Там жарко, там климат для них больше подходит, а вы пойдете в Персию, в Афганистан, туда вот. Но после Московской битвы, когда произошла вся эта катастрофа, зима 41-42 год, Гитлер стал заинтересован, его штаб стали максимум выжимать из своих союзников. И наоборот, они начали торопить. Ну, давайте, когда придут ваши войска? И итальянцы предоставили 8-й армии 3 корпуса, 260 тысяч человек. Вот. И они приехали вот так, да, что война сейчас закончится, ну, патрульную службу, может быть, понесем. И в воспоминаниях одного из лейтенантов пишется первая реакция, когда приезжаем на фронт, и первая реакция. Ё-моё, ребята, да здесь же убивают.
Хорошо, Володь, ну это вот южное направление, да, мы сейчас берем. Но после Сталинградской битвы, так сказать, перемены позитивные произошли на других направлениях, и на северном, и на центральном особенно, да? То есть там тоже все-таки и освободили уже и Ржев, и Гжатск. Да, где-то весной 43-го года, да, Вязьму, вот это где, вот это знаменитый был плацдарм Ржевско-Вяземский, да, который удерживали немцы, для них это очень такое стратегическое значение было.
Да? Ну да, ближайшее направление было к Москве, ближайшее.
Ну, на севере
прорвали блокаду Ленинграда.
Ленинграда, да, да, все-таки была восстановлена связь с большой землей.
Но ведь поэтому там... и не получилось довести до конца операции на юге. Вот именно поэтому. И почему я говорю про ошибку?
Потому что
по всему фронту начали вот уже, опять же, как в 41-м году, вот 41-42 зима, наступило убеждение, что мы гоним немца. Вот, и мы бросаем почти 1 000 000 человек на Ржевско-Вяземский выступ. Мы бросаем на центральный фронт, ведь 2 февраля, как мы говорим, кончилась Сталинградская битва, Донской фронт освободился, 7 армий. Их бросают куда? На Центральный фронт. Уже задавив Паулюса, их бросают на Центральный, не на юг, а на Центральный фронт. Мы бросаем 22 дивизии для прорыва блокады Ленинграда. То есть это все происходит одновременно. И при таком распылении сил действительно просто не хватает сил. Мы в первом квартале 43-го года потери советской армии более 2 миллионов человек. 2 миллиона 100 тысяч, 2 миллиона 200 тысяч. Это официальные данные вот сегодняшнего российского генштаба. То есть при таком распылении сил...
За первый квартал...
Первый квартал 43-го года. А ведь, ну, собственно говоря...
При общих потерях за всю войну, имеется в виду именно вооруженных сил, при общих потерях, как считают, 9 миллионов, да, примерно?
Нет,
именно вооруженных сил. Официальные цифры.
Не считают. Даже официальные цифры не считают. Сейчас 9 миллионов. 9 миллионов это можно насчитать даже 43-й год. 43-й год самый кровавый год этой войны. Самый кровавый год. И самые кровавые потери были вообще за всю войну. Это летний, осенний период 43-го года. Летняя-осенняя кампания. 23 тысячи человек в сутки. 23-23,5 тысячи человек.
На что уповали немцы после Сталинграда?
Ну, во-первых, немцы...
Операция «Цитадель», «Курск»?
Не, ну сразу после Сталинграда. Во-первых, немцы еще не считали, что война проиграна, на самом деле. Хотя многие союзники и так далее, те же итальянцы. Ведь интересно, ведь показательно, что с начала февраля итальянская армия просто исчезла уже с Восточного фронта. Просто исчезла. А то, что осталось от нее, а от нее осталось, ну не знаю, 1060. Потому что 48 тысяч итальянских военнослужащих оказались в плену из этой армии. Те, кто остались и вырвались из котлов...
О военнопленных мы отдельно еще поговорим.
Да. Оказалось, 48 тысяч итальянцев в плену. Те, кто вышли из котлов, они отошли, значит, там такой городок Щебрин, и потом их отправили в Белоруссию. Отправили пешком, потому что в это время настолько испортились отношения между союзниками, как на всех уровнях... правительственных, генеральских, солдатских. Вот. Им даже не дали эшелонов. Они пешком пошли. И причем некоторые солдаты вспоминают, что мы шли вот через Украину в Беларусь, обменивая заржавевшие автоматы и патроны на хлеб, и иногда даже прося милостыню. А некоторые по дороге просто дезертировали, прыгивали в какие-то эшелоны, уезжали в Румынию. Там их, вот. Они дошли до Белоруссии пешочком. Вот. А в это время, как раз вот Муссолини в это время пришел к такому мнению, что ну, войну с Россией дальше продолжать бессмысленно. И начиная уже даже с декабря 41-го и по март 40, декабря 42-го и по март 43-го, он всяческими путями пытается уговорить Гитлера, что надо с Россией заключить сепаратный мир, договориться, там, создать какой-то вал оборонительный, подписать сепаратный мирный договор, а на самом деле судьба войны решается в Средиземном море. Сюда надо войска перебрасывать, сюда надо, значит, помогать. Это почему? Потому что это как раз то, что у нас считается, что помощь союзников, в общем-то, она ничего не знала, и не, там, ну, минимальная была и так далее. Это после разгрома в Африке в Северной.
Эль-Аламейн.
Да. Это после высадки в Тунисе. Англо-американские войска, это после бомбардировки итальянских городов, они посмотрели на карту и поняли, что дальше вот эти западные союзники, у них вектор идет прямо в Италию, фактически. Война приходит на территорию Италии. И Муссолини уже с декабря носился с идеей, что сепаратный мир с Россией подписать, войска перебрасывать. И итальянцы с этого времени все время обижались на немцев. Значит, с одной стороны, что немцы мало сил уделяют Средиземному морю, вообще югу. С другой стороны, если немцы давали силы, они же там командовали, немцы вмешиваются в наши внутренние дела. То есть у них такое было этот. А 8-я армия дошла до Гомеля. Встал вопрос, что с ней делать? Гитлер написал Муссолини письмо и сказал, ваша армия, ну, сказать, дипломатично сказал, что ваша армия ничего не стоит. У меня есть такое предложение. Я сейчас из Беларуси забираю тыловые части, отправляю на фронт, а ваши итальянцы пусть ловят, значит, белорусских партизан, несут охранную службу. Вот. Но это же уже обидно, да? То есть это...
Вот, возвращаясь все-таки вот к вопросу, так сказать, о немецких планах. Ну, понятно, итальянцев сняли.
Они все испарились. Румыны, венгры.
Да. Остались немцы, тем не менее. Да. Да? И, как вы сами говорите, немцы не считали, что война проиграна. Да, в общем-то, я думаю, что и мы так не считали, война выиграна.
И мы так не считали. И даже рядовой солдат так не считал. Допустим, тот же Манштейн, у него в то время он носился с идеей, что свести войну в ничью. То есть он пишет, ну, он оценивает, конечно, уже задним числом, но говорит, что у нас была возможность, если не разбить Россию, то свести войну в ничью.
Это что значит?
Ну, подписать какой-то
договор,
пустить русским кровушки побольше и так далее, и где-то на какой-то границе все-таки остановиться, вот, и в ничью сделать, то есть не допускать до разгрома, ведь как раз к Новому году 43-го года как раз была вот эта конференция англо-американская в Касабланке, когда Рузвельт и Черчилль приняли решение о безоговорочной капитуляции Германии. И до сих пор спорят,
добиваться безоговорочно.
Да, добиваться. И до сих пор спорят о том, как это сыграло это решение на способность Германии продолжать сопротивление вообще. Какую роль сыграло это решение. Вот. Поэтому...
И что, ставка была сделана вот на Курск?
Ну, в общем, да. Потому что Машин считал... Ставка. Хотя, да, многие уже считали даже... Вот итальянские источники пишут, что если признак краха германской армии, это Сталинград. Да, сделали ставку на Курск. Наши тоже, конечно, еще... Это сейчас мы говорим, да, это перелом и так далее. От рядового до Сталина никто еще не был уверен, что это перелом в войне. Если посмотреть периллюстрацию писем солдатских, которые вот наша ФСБ опубликовала, российская, да?
Это СМЕРШ, то, с чем занимался
да,
СМЕРШ.
Да, особые отделы занимались периллюстрацией писем. Там очень характерные выдержки. Да, зима, мы сейчас немцев бьем, придет лето, они нам покажут. Это вот в период Сталинградской битвы солдаты пришли домой. Вот, придет лето, они нам покажут. То есть, что мы вот и в 41-м году, вот, и в 42-м, там, в 43-м, зимой, да, мы немцев бьем, а сейчас лето придет, они нам покажут. И многие командиры, даже перед началом Сталинградской битвы, боялись наступать. То есть, вот удержали оборону, удержали немцев, сидим хорошо, прочно, и, слава богу, не будем рисковать и так далее. Ведь Василевский пишет, что Сталину пришло письмо от командира механизированного корпуса. И он там такое, чисто паническое письмо. Перед самым вот наступлением по Сталинграду. Мы не готовы, у нас ничего не получится. И Сталин ему дает, говорит, посмотри, вот как ты думаешь, вот, и так далее. Вот. Ну, Василевский пишет, ну, я сказал, ну, это человек, в общем-то, опытный, грамотный, да, вот, видимо, нервы подвели. Ну, то есть, на всех уровнях не было уверенности еще, что война выиграна, и вообще, и перед Сталинградской битвой не было уверенности в победе, и после нее еще не было уверенности в победе.
Союзники. Да? Ну, в первую очередь имеется в виду, конечно, Великобритания и Соединенные Штаты, да? Они после Сталинграда, да, там вроде был их, так сказать, их Сталинград, это Эль-Аламейн, да? Они тоже, так сказать, воодушевлены, все понятно. Почему они все-таки так, почему они не открывают второй фронт? Хотя вроде как бы какую-то помощь с юга оказывают, да, там через Средиземное море, через проливы там, да?
Они с пытаются... юга и с севера, из Дальнего Востока.
Ну, это ленд-лиз имеется в виду, да? Я имею в виду не...
Военную, чисто военную.
Я имею в виду чисто военную часть, да, там какие-то конвои все-таки ходят, да? Потому что боятся все-таки прорыва немцев через Кавказ, Каспийской нефти, да, вот это все, вот это южное направление, Иран, туда Ближний Восток. Вот это их, наверное, больше всего волновало, союзников.
Нет, ну союзники, на самом деле, там...
То есть они, я имею в виду, что вот союзники, они посмотрели, Сталинградская битва, mm-hmm. да, ну, упрощенная, естественно, да, ну все, русские сейчас будут выигрывать войну, нам пора, так сказать, делить пирог, да,
включиться в дележку пирога. 22 дивизии в окружении.
Да? Пора включаться в дележку пирога.
А они не были к этому готовы, во-первых. И в 43-м они не были готовы. Они же тоже свою стратегию определяли наперед. Самое характерное, интересно, что когда началась уже вот то, что мы называем тот период Отечественной войной, то английский штаб, прикинув все и посчитав средства возможности, Италия сказал, что высадка во Франции, в Европе, невозможна ранее 1944 года. Это еще в 1941 мы не сказали.
Ну, они там были планы с юга все-таки, да? Та же Италия, кстати.
Да, ну, они и начали с юга. Вот. И у них были большие споры с американцами. Американцы поначалу были полны энтузиазма, что надо высаживаться в Европе, да. А потом, когда война с японцами пошла, в общем-то, таким непредсказуемым для них образом, то все-таки было принято решение, что в начальном периоде они бросают основные свои силы на Тихоокеанский театр военных действий.
Ну и потом уже в Северную Африку.
А потом уже в Северную Африку. Потом у нас все время это вот сильно, как сказать, ну, недооценивают эту операцию «Оверлот». Вот. Если ее представить, мы уже в 1944 год залазим. Это ж насколько была масштабная и каких средств потребовала такая грандиозная десантная операция. В 1941-1942 году там у англо-американцев, у них просто средств таких даже не было для того, чтобы провести. У англичан было 6 дивизий в 1941 году. Все, это же остров. У них было 6 дивизий в метрополии. Ну да, у них была империя там где-то в Индии и так далее, но они там и воевали тоже. Вот. У них совершенно... Они попробовали... Была там в 43-м году пробная высадка, да? Угу. Их разгромили вдребезги. Вот. Не было господства в воздухе, не было таких чисто людских ресурсов. То есть не было... И вообще десантная операция, это же сложнейшая операция. Скажем так, ну, советский флот никогда в жизни таких операций не проводил. Поэтому легко говорить, что, ребята, у вас там куча кораблей, на самом деле английский флот терял и терял и терял, начиная с 1939 года. Массу судов, кораблей, транспортов и так далее. Вот, во время войны в Средиземном море и авианосцы и так далее они теряли. А мы не построили ни одного. То есть они теряли авианосцы там, 1, 2, 3, 4, да, линкоры теряли. А мы не построить даже не смогли ни одного линкора и авианосца. Но мы при этом, да, конечно, они хотели нас ослабить. Может быть, у них была такая мысль. Может быть, потому что...
Но в то же время, насколько там, вот, как видно из переписки Рузвельта с Черчиллем, вот конца 42-го, начала 43-го годов, они все-таки, даже несмотря там и на Эрел-Амейн, несмотря на Сталинград, они опасались, что действительно будут сепаратные переговоры между Сталином и Гитлером. И поэтому они все время как бы друг друга подзуживали, что надо оказать помощь русским. Что если мы останемся в стороне, то мы как бы развяжем руки русским, да и немцам, значит, тоже для сепаратных переговоров.
Они опасались вполне обоснованно, ведь такие переговоры были и в 1941 и 1942 году.
Ну, они документально не подтверждены.
Ну, Брест-Литовск подтвержден всеми документальными этими. Ситуация аналогичная и...
Брест-Литовский, вы имеете в виду...
18-й год,
когда да. Троцкий подписывал.
А Троцкий ничего не подписал. Он Троцкий не подписал, сказал, ни мира, ни войны.
Ни мира, ни войны, да-да-да.
Вот, а подписал Сокольников.
Сокольников.
Вот, а Троцкий уехал.
И ну, ничего ладно, не подписал. Не будем же.
Вот, нет, просто у них были все. А правительство тоже, те же большевики и так далее. У них были все основания подозревать. Кстати, и мы же тоже целый сериал про Штирлица сняли. О чем? Мы тоже подозревали, что сепаратный мир Запад хочет подписать с Гитлером, значит, против нашей страны.
Володь, поскольку мы говорим, так сказать, о периоде после Сталинграда, еще одну тему хотелось бы затронуть. Вот мы уже, по-моему, несколько раз, я уже не помню, с вами или не с вами, но, в общем, с историками приглашенными в нашу программу, говорили о судьбе советских военнопленных, которые попали в германские лагеря, да? После Сталинграда несколько десятков тысяч немецких военнопленных в советских руках, да, в советских лагерях. Какова их вообще судьба? Как с ними обращались? Что происходило с этими военнопленными? Кстати говоря, просто уже из таких, из личных, не то чтобы воспоминаний, я, конечно, не могу помнить этот период, но я просто был знаком с одним немцем, коммунистом, из Западной Германии еще тогда, когда существовала ГДР, который вот прошел через советские лагеря и через воспитательную работу.
Как воспоминания?
Ну, он не сильно вдавался в те воспоминания, но там был перекован в коммунисты.
Нет, это у нас специально были... Работа велась специальными органами, да, перековывали в коммунисты, наглядную агитацию водили в Минский театр на оперу. Даже один раз, но зато на эту тему целые, так сказать, публикации, фотографии.
Немецкие военнопленные, да?
Да, да, водили их.
А на какую оперу?
Вот не помню, на какую оперу, но в Минский оперный театр.
На Иван Сусанин.
После войны. Суть в том, что к весне 43-го года военнопленных у нас было, по данным, было такое управление НКВД по делам военнопленных и интернированных, примерно 260 тысяч. Вот за 43-й год примерно половина из них умерла благополучно в наших лагерях. Причин, вот я наблюдаю две. Первая причина. Во-первых, самим не хватало. То есть...
В смысле продуктов просто?
Всего. Всего элементарно. До 42-го года, до Сталинграда, общее число взятых военнопленных за 41-42 год не превышало 20 тысяч.
Немецких.
Немецких, румынских,
ну,
вообще.
Понятно, да, да.
То, что у нас было, шло по учету в лагерях, не более 20 тысяч. И тут к этим 20 тысячам вдруг прибавляется 240 еще там, или 250. То есть,
и что с ними делать?
И основная масса – это Сталинград и вот эти степи вокруг Сталинграда. И что с ними делать? Да? То есть чисто организационные трудности. Их вели, допустим, 300-400 километров пешком. Ту же итальянскую армию. Их вели пешком. Даже оружие не отнимали. Пусть сами несут. При минус 30, минус 40, через степь. Приводили куда-нибудь. Лагеря сборные были под Сталинградом. Ну, там была железнодорога и так далее, и так далее. И в этих лагерях они спали под открытым небом. Потому что сами же все разломали. То есть, как пишет наш писатель Некрасов, под жесткими русскими звездами. Вот, при минус 40 они там спали в снегу.
Это Виктор Платончик, в окопах Сталинграда.
Да, только обнесенные колючей проволокой. Вот, у нас был приказ, которым было определено еще в 41-м году, в 43-м вот корректировали, пайки для военнопленных, там 600 грамм хлеба, и там другие там перечисляются, вплоть до 4 сигареты там, в день и так далее. Вот. Но, как пишут наши современные историки сами же, что эти нормы не всегда соблюдались. Значит, вот, первая причина – сами жили не лучше. Наши солдаты голодали на фронте, прямо в окопах. Вот, в тылу наши люди голодали не хуже, чем немцы в Сталинграде в окружении. Наши раненые, опять же, есть проиллюстрация писем, в ужасных условиях содержались, и тоже их не кормили, не оказывали медицинской помощи. Есть письма, что я лежу, вот с момента, как меня ранило, ни разу меня не перевязали, хлеба дают там 100 грамм, и бурду, еще и так далее, и так далее.
Астафьева.
Да, и, да, Астафьева есть, да. И вторая половина этого вопроса – это ненависть, которая была... Ненависть раздута была идеологически. Вот в 42-й год, когда вот эти были отступления, разгромы и так далее, это был пик. Это Шолохов, это Толстой, это Симонов, это Оренбург. Сколько раз увидишь немца, столько убей. Оренбург писал, нет ни звезд, ни книг, ни любви, пока есть немцы. Надо убить их всех, тогда будет любовь, тогда будет это и так далее. Вот. То есть сначала идеологически, и потом эта ненависть получала дополнительную подпитку, когда действительно после Сталинграда начали освобождать вот эти территории, занятые немцами. И эта ненависть получила там действительно подпитку, потому что даже документы вот освобождения Сталинградской вот области, наши войска освободили там деревню Алексеевка, значит, Дулах 3000, 4000 военнопленных в снегу, 3 с лишним тысячи умерли, остальные освободили такой-то населенный пункт, наши военнопленных, значит, в каком-то здании замуровали, оставили дырочку, и туда иногда кидали куски протухшей конины и соленую воду давали. И тогда, то есть, когда армия начала освобождать, а начала освобождать как раз вот ноябрь-декабрь, эта ненависть идеологическая, она переросла в реальную и
физическую.
И я не знаю, сколько... Вот в этой Донской степи немцев, итальянцев и так далее не довели до сборных пунктов. Но я просто наткнулся на интересную цифру, когда была вот Острогожско-Рассашанская операция, великолепная операция. За 5 дней разгромили венгерскую и остатки итальянской армии. Значит, пишется, Воронежский фронт захватил 86 тысяч пленных. Рюнштадтом операции. Сейчас вышла монография по 3-й гвардейской армии «Рыбалка» танковой. Там пишется, захватило 71 тысячу пленных, только одна эта армия. А по данным вот этого УФПИ НКВД, от Воронежского фронта они приняли 48 тысяч пленных.
И, где
да, остальные? И то ли, не знаю, тут вопрос другой, то ли их не довели, то ли, значит, сильно завысили в своих сводках, они, сколько они взяли. Но в 45-м году, вот даже в 45-м году, весной 45-го года, количество пленных, которых перевозили с фронтов в тыл, в эти в приемные лагеря, при этом смертность достигала 20%. То есть 1000 человек сидит в эшелоне, значит, 250 – это трупы. И в 46-м году ограничивали им пайки, там, так далее. Потому что мы сами жили трудно, у нас голод был. Вот, и вместо 600 грамм давали 100-200 грамм хлеба. И, в общем-то, в итоге, по официальным на сегодняшний день российским данным, 580 тысяч пленных умерли в Советском Союзе. Ну, в принципе, половина из них – это 43-й год. То есть, когда не было это все организовано и так далее, так далее. Хотя продолжалось потом и позже. Вот, и некоторые нарушения они имели место. Но половина из них умерла в 43-м году. И из 48 тысяч итальянцев умерло 27 тысяч у нас в плену пленных. Причем из этих 27, 23 именно в 43-м году. То есть в этих условиях. Ведь у нас еще была...
Сколько, вы говорите, значит, на конец войны, на 45-й год, сколько значит, было военнопленных?
Пленных у нас там, Красная Армия считается там, ну, цифры разные, от 3 до 4 миллионов.
Нет, это наших, да.
Нет, это мы взяли, Красная
Армия. А, мы взяли, 3-4 миллиона немцев да. У нас было военнопленных.
Немцев, румынов, итальянцев.
Ну, понятно, там, да.
По всем нациям, да.
Войск оси, да, военнослужащих войск оси. Теперь хорошо. И где-то они до еще пару-тройку лет, наверное, после
до
войны.
До 50-го они, года.
До 50-го года. И постепенно их отправляли на родину.
До 50-го года. В 50-м году, примерно, по-моему, в мае Совнаркомбюро официально объявило, что все военнопленные репатриированы, за исключением тех, кто получил у нас по разным статьям 40. То есть мы же их же и судили тут, и тоже работали наши суды и так далее. Кого-то вот на Минском стадионе вешали немецких генералов там и так далее. То есть за военные преступления, за преступления просто уголовные, которые были совершены уже при отсидке, давали 40, и эти люди сидели, то есть в 50-м году выпустили вроде основную массу к 50-му году, но остальные сидели в наших лагерях. Ну, последний итальянец покинул Россию в 56-м году. Его нашли в киевском дурдоме. Про него забыли просто.
Ну, это таких отдельных
да.
историй достаточно
отдельных
много.
Да. Это при таком количестве людей. Но ведь кроме военнопленных были люди, которые не считались военнопленными. Вот о чем я хотел сказать. То есть в 44-м году было принято постановление. Аналогично то, что у нас называлось угону в Германию. А было постановление об угоне немецкого населения в Россию для восстановительных работ. То есть отработайте то, что там всего мужского населения. Фактически, ну, естественно, возрастные рамки были оговорены, но четверть этого контингента составляли женщины. И эти люди...
Это уже после того, как в Германию вошли.
Да. Сразу, как только вошли. Уже в 45-м году, уже они поехали буквально с Нового года, поехали к нам. Вот, уже в Беларуси они были. Вот эти люди.
Ну, в Москве есть целый район.
Это не военнопленные,
я понимаю,
во-первых, да. Во-вторых, они проходили не через систему НКВД, а через систему Министерства обороны. Это были стройбаты Министерства обороны. И уровень жизни, потому сколько это тоже внезапно, и вот как у нас, дали команду, чтобы через полчаса поросенок бегал. Все. Их организовали внезапно. Уровень жизни гораздо был хуже, чем в лагерях НКВД, которые уже с 43-го года как-то налаживали. Вот. Но для того, чтобы и смертность была высокая, для того, чтобы снизить смертность, просто с 47-го года их отправляли обратно в Германию.
Спасибо. Спасибо. На этом мы вот завершаем нашу вот эту беседу. Мы увлеклись да. под названием «После Сталинграда». Напомню, что это был Владимир Бешанов, историк, наш постоянный гость, вел программу Виталий Дымарский. И до встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.